Что-то сильно ударило меня в бок справа под ребра. Я усилием воли заставил себя не обращать внимания на боль и не отвлекаться. Наконец изображение карты начало расти, увеличиваться. Возникло знакомое ощущение. Меня зазнобило. Крошечное озеро было погружено в почти легический покой. Я упал лицом в траву. Сердце мое отчаянно колотилось, в боку пульсировала боль. Я тяжело дышал, а субъективное ощущение того, что мимо меня в калейдоскопе образов проносятся миры, все еще оставалось со мной, совсем как после длинного дня, проведенного в машине на шоссе, когда закрываешь глаза и видишь мелькание самых разных пейзажей. Ноздрей коснулся сладкий аромат воды, и я потерял сознание. Я смутно понимал, что меня куда-то волокут, потом несут, потом помогают подняться на ноги и, поддерживая, ведут вперед. После надо мной сотворили заклинание. Я погрузился во мрак, заснул, и мне приснился сон. Я шел по улицам разоренного амбара, а в темном, зловеще нависшем небе парил ангел-калека и размахивал огненным мечом. Там, где опускался его клинок, возникало пламя, в воздух взметались клубы дыма и пыли. Вместо нимба у ангела было мое колесо-призрак. Оно насылало на амбар могущественные ветры, оседланные чудовищами, которые, пролетая мимо ангела, казались черной живой вуалью. Она касалась земли, и все превращалось в холодные руины. Дворец был наполовину разрушен. Рядом с ним стояли виселицы, на них раскачивались тела моих родственников. В одной руке я держал клинок, с ладони другой свисала фракир. Я собирался сразиться со ослепительно черной немезидой. Однако, когда я поднимался вверх по каменистой тропе, меня не оставляло ощущение, что мое поражение предопределено. И все же я твердо решил, что этому исчадию ада тоже не поздоровится и придется зализывать не одну рану. Когда я приблизился, мерзкая тварь меня заметила, повернулась в мою сторону, подняла оружие, но я по-прежнему не мог разглядеть ее лица. Я бросился вперед, жалея только о том, что не успел отравить клинок. Дважды описав острием круг, я сделал ложный выпад, словно собирался ударить своего врага в область левого колена. Вспышка света, и вот я падаю, а вслед за мной опускаются языки пламени, похожие на пылающую снежную бурю. Прошла целая вечность, а когда я, наконец, очнулся, оказалось, что я лежу на спине на огромном плоском камне, размеченном словно солнечные часы. Стрелка чуть не пронзила меня насквозь. Даже если принять во внимание, что это был всего лишь сон, мне такой поворот событий показался настоящим безумием. Во дворе хаоса нет солнечных часов, поскольку там нет солнца. Я находился в углу двора возле высокой черной башни и не мог пошевелиться, не говоря уже о том, чтобы подняться на ноги. Моя мать Дара в своем обычном обличье стояла на низком балконе и смотрела на меня, сияя ослепительной красотой и излучая могущество. «Мама!» — крикнул я. «Освободи меня!» «Я уже послала тебе подмогу», — ответила она. «А что с Амбаром?» «Не знаю». «Где мой отец?» «Не говори со мной о мертвых». Стрелка сдвинулась с места, нависла над моим горлом, начала медленно приближаться.
«Помоги мне!» — завопил я. «Скорее!»
«Где ты?» — крикнула она, быстро повернула голову, начала искать меня глазами.
«Куда ты подевался?» «Я все еще здесь!» — заорал я.
«Где ты?» Стрелка дотронулась до моей кожи. Картина распалась, исчезла. Моя спина касается чего-то жесткого, ноги вытянуты вперед. Кто-то только что сильно сжал мне плечо, рука задела шею.
«Мерль, с тобой все в порядке? Хочешь пить?»
— спросил знакомый голос. Я сделал глубокий вдох и тяжело выдохнул. Несколько раз моргнул. Голубой свет, а мир состоит из углов и линий. Около моих губ появился ковш с водой.
«Вот, держи».
Это был Люк. Я выпил все до капли.
«Еще хочешь?»
«Да».
«Минутку».
Я услышал, как он поднялся на ноги, куда-то ушел. А я занялся изучением тускло светящейся стены высотой в 6 или 7 футов, которая стояла прямо передо мной. Провел рукой по полу. Кажется, тот же материал. Вскоре вернулся улыбающийся Люк и протянул мне ковш. Я снова осушил его.
«Принести еще?»
«Нет». «Где мы?»
«В пещере. Большой и красивой пещере».
«А где ты воду взял?»
«В боковом тупичке», — Люк махнул рукой. «Там несколько бочек и огромный запас еды. Хочешь чего-нибудь?»
«Пока нет».
«А ты в порядке?»
«Меня немного потрепало», — ответил он. «Но все цело. Кажется, у тебя ничего не сломано, а царапина на щеке перестала кровоточить. Уже есть чему порадоваться».
Я встал, и последние нити сна постепенно оборвались, оставив лишь след воспоминания.
Тут я заметил, что Люк повернулся и уходит от меня. Я прошел за ним несколько шагов и только потом поинтересовался. «А куда ты идешь?»
«Туда»,
— ответил он и показал рукой с ковшом. Я последовал за ним в отверстие в стене, и мы оказались в довольно холодной пещере размером с гостиную в моей старой квартире. Слева от входа я разглядел 4 большие деревянные бочки. Люк повесил ковш на верхний край, ближайший. Возле дальней стены было сложено множество ящиков, коробок и мешков.
«Консервы», — объявил он. «Фрукты, овощи, ветчина, лосось, конфеты, печенье, несколько ящиков вина. Колмановская плита, много пива и даже парочка бутылок коньяка».
Он повернулся и прошествовал мимо меня в сторону зала. «А теперь куда?» — спросил я. Однако Люк двигался очень быстро и не ответил на мой вопрос. Мне пришлось поспешить, чтобы его догнать. Мы миновали несколько ответвлений и переходов, а потом он остановился возле одного из них и удовлетворенно закивал головой.
«Сортир здесь. Самая обычная дырка, обшитая досками. Думаю, лучше держать ее закрытой».
«Что, черт подери, все это значит?» Люк поднял руку.
«Через минуту тебе все станет ясно. Иди сюда».
Он завернул за сапфировый угол и исчез из виду. Почти полностью потеряв ориентацию, я последовал в том же направлении. После нескольких поворотов я понял, что окончательно заблудился. Люка нигде не было видно. Я остановился и прислушался. Ни единого звука, если не считать моего дыхания.
«Люк! Ты где?» — крикнул я.
«Тут!»
— ответил мне он.
Мне показалось, что голос доносится откуда-то сверху, немного справа от того места, где я стоял. Я прошел под низкой аркой и оказался в залитой голубым сиянием комнате, построенной из того же прозрачного материала, что и все остальное. В углу я заметил спальный мешок и подушку. Свет проникал в комнату из небольшого отверстия, расположенного примерно в 8 футах у меня над головой.
«Люк!»
— снова позвал я.
«Здесь!»
— ответил он мне. Я встал прямо под отверстием и, щурясь от яркого света, посмотрел вверх. В конце концов, мне пришлось прикрыть глаза рукой. Надо мной вырисовывался силуэт головы и плечи Люка, Его волосы, словно золотая корона, сияли в лучах утреннего солнца. Или уже вечер?